Я напомнила бы молодым людям, всячески украшающим себя и носящим на платьях перья, что за их грехи голова нашего Спасителя была украшена позорным терновым венцом. Когда вы тратите драгоценное время на отделку своего платья, вспомните, что Царь Славы носил простые цельнотканные одежды. Вы, изнуряющие себя украшением собственной персоны, пожалуйста, уразумейте, что Иисус часто изнемогал от непосильного труда, самоотречения и самопожертвования, благословляя страждущих и нуждающихся. Ночи напролет проводил он в молитве на пустынных горах не потому, что был слаб или нуждался, но от того, что он видел и чувствовал вашу природную слабость сопротивляться искушениям врага во всех областях, где он ныне одолевает вас. Господь знал, что вы будете равнодушны к опасностям и не ощутите потребности в молитве. Именно ради нас он возносил свои молитвы Отцу, сильно вопия и плача. Он делал это, чтобы спасти нас от гордыни и любви к суете и удовольствиям, которые мы себе позволяем и которые заслоняют от нас любовь Иисуса. Из-за этого и были пролиты слезы Христа, а лицо нашего Спасителя было обезображено скорбью и мукой больше, чем у любого сына человеческого. Неужели вы, молодые друзья, не пробудитесь и не встряхнетесь от ужасного безразличия и оцепенения, из-за которых вы уподобляетесь этому миру? Обратите ли вы внимание на глаз предостережения, говорящий вам, что гибель ждет тех, кто пребывает в покое в годину опасности? Терпение Божье не всегда будет на вашей стороне, бедные легкомысленные души. С тем, кто в своих руках держит наши судьбы, не вечно можно будет шутить. Иисус заявил, что есть более страшный грех, чем тот, что вызвал разрушение Содома и Гоморры. Это грех, получивший великий свет истины наших дней, но не покаявшихся. Это грех, отвергающих свет самой торжественной вести к миру. Это грех, видевших Иисуса в пустыне искушения, согбенного в смертельной скорби из-за грехов мира, и все же не пришедших к полному покаянию. Иисус постился около 6 недель, чтобы ради людей преодолеть страсть к чревоугодию, суете, желанию хорошо выглядеть, мирской гордыне. Он показал людям, как они вполне самостоятельно могут одолеть то, что одолел Он. Однако люди не желают терпеть вражду и поношение, насмешки и позор ради Него. Они не согласны отринуть себя и всегда стремятся делать ближним добро. Им не хочется преодолевать искушения, побежденные Христом, а поэтому они отворачиваются от данного им для подражания простого образца и отказываются следовать примеру Спасителя, сошедшего свыше и оставившего небесный престол. В день суда Содому и Гоморре будет отраднее, чем тем, кто имел преимущество и великий свет, сияющий в наши дни, но не последовал за этим светом и полностью не отдал свое сердце Богу. Глава 3. Десятины и приношения. Миссия Церкви Христовой заключается в том, чтобы спасать погибающих грешников. Она должна возвещать людям о любви Бога к ним и приобретать их для Христа действенностью этой любви. Истина для настоящего времени должна быть донесена в самые отдаленные уголки земли, и эту работу надо начинать с собственного дома. Последователям Христа нельзя жить эгоистичной жизнью, но, исполнившись Духом Христовым, они должны трудиться в согласии с Ним. Есть причины, объясняющие нынешнее охлаждение и неверие. Любовь к миру и повседневные заботы отделяют душу от Бога. Мы обязаны стать источником воды, текущей от нас в жизнь вечную. Нам необходимо делать вовне то, что Бог делает внутри нас. Если христианин хочет радоваться свету жизни, ему надо утроить свои усилия и приводить ближних к познанию истины. Его жизнь должны характеризовать напряжение и жертвенность в делании добра другим. И тогда не будет жалоб на недостаток радости. Ангелы беспрестанно работают ради счастья человечества. Это их радость. То, что себелюбивые люди посчитали бы унизительным прислуживанием, тем несчастным, кто пострадал из-за своего плохого характера и низкого общественного положения, для безгрешных чистых ангелов составляет работу в царских небесных чертогах. Дух самопожертвенной любви Христа – это дух, которым исполнено небо, это сущность блаженства его обитателей. Те, кто не испытывает особого удовольствия в стремлении быть благословением для других и не трудится, чтобы делать им добро даже ценой жертвы, не имеют Духа Христова. Иначе Духа Небесного, ибо они не объединяются с небесными ангелами в их труде и не могут быть участниками блаженства, которые испытывают небожители. Христос сказал: «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Евангелие от Луки, 15 глава, 7 стих. И если видеть покаяние грешников – радость для ангелов, то разве не будет радостью для спасенных кровью Христа грешников видеть, как их ближние приходят к покаянию в результате их усилий? Работая в гармонии со Христом и святыми ангелами, мы испытываем такую радость, которую никто не в состоянии даже представить себе вне этой работы. Принцип креста Христова накладывает на всех верующих нелегкие обязанности самоотречения, несения света другим и жертвования имеющихся у них средств для распространения божественного света. И если верующие находятся в контакте с небесами, они обязательно займутся этой работой в гармонии с ангелами. Основной жизненной позицией мирских людей является получение, по возможности, всех тленных предметов этой жизни. Эгоистичная страсть к приобретению вещей – вот главный принцип их жизни. Но ни в богатстве, ни в алчных устремлениях нет чистой радости. И удовлетворение царит только там, где основным принципом является самопожертвенная любовь и довольство. Тысячи и тысячи людей проживают свою жизнь, потакая пороку, и их сердца исполнены ропотом. Это жертвы эгоизма. Они недовольны тщетными усилиями удовлетворить собственные души самоугождением. И на лицах у них отпечаток несчастья, и позади их пустыня, потому что они не приносят плодов добрых дел. В той степени, в какой любовь Христа наполняет наши сердца и управляет нашей жизнью, мы преодолеваем алчность, эгоизм и любовь к суете. И наслаждением для нас будет исполнение воли Христа, рабами которого мы себя провозглашаем. Именно тогда наше счастье будет зависеть от наших бескорыстных дел, на которые нас вдохновит любовь Христа. Что же касается плана спасения, то небесная мудрость определяет, что в соответствии с принципом действия и противодействия делающие благотворительную работу вдвойне благословенны. Тот, кто дает необходимое благословение ближним, сам получает благословение в еще большей степени. Бог в состоянии достичь своей цели по спасению грешников и без помощи людей, но Он знает, что человек никогда не будет счастлив, если не примет участие в той великой работе, которая может развивать его самоотречение и благотворительность. Людей, не желающих утратить благословение благотворительности, наш Искупитель нанимает себе в работники. С помощью ряда обстоятельств, которые могли бы пробудить в человеке чувство благотворительности, Господь дарует ему также наилучшие возможности для развития этого чувства и выработки привычки помогать своими средствами бедным и жертвовать на развитие его дела. Он посылает бедных в качестве своих представителей. Нужды этого гибнущего мира побуждают нас тратить свои средства и влияние на то, чтобы познакомить людей с истиной, в которой они смертельно нуждаются. И когда мы трудимся для них или занимаемся благотворительностью, мы уподобляемся образу того, кто обнищал ради нашего блага. Деянием мы благословляем ближних и таким образом накапливаем истинное богатство. В церкви ныне очень недостает христианской благотворительности. Даже те, кто более других способны совершить что-либо для продвижения дела Божьего, лишь немного сделали в этом направлении. Бог милостиво привел эту категорию людей к познанию истины, чтобы они могли оценить ее бесконечную ценность в сравнении с земными сокровищами. Иисус сказал им: «Следуйте за мной». Он испытывает их, приглашая на вечерю, которую приготовил. Он наблюдает за ними, чтобы определить, каков их характер, и будут ли для них собственные эгоистичные интересы более ценны, чем вечное богатство. Ныне многие из этих дорогих братьев оправдывают свои действия, поступая так, как описано в следующей притче. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал к нему: „Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. Евангелие от Луки, 14 глава, 16 по 21 стихи. Эта притча точно характеризует состояние многих, претендующих на то, что они веруют в истину для настоящего времени. Господь послал им приглашение прибыть на ужин, который Он приготовил для них и который так дорого Ему стоил. Однако мирские интересы кажутся им важнее, чем небесное сокровище. Их приглашают иметь часть вечного богатства, но фермы, скот и домашние интересы кажутся им более значимыми, чем повиновение небесному приглашению. И все это пересиливает вечную привлекательность небесного. Именно земные интересы и стали для таких людей оправданием их неповиновения небесному призыву: «Идите, ибо все уже готово». Евангелие от Луки, 14 глава, 17 стих. Эти братья в своем ослеплении следуют примеру тех, кто представлен в притче. Они смотрят на их мирское имущество и говорят: «Нет, Господи, я не могу следовать за Тобой. Прошу Тебя, извини меня». И даже благословения, которые Бог дает этим людям, чтобы испытать их и проверить, отдадут ли они Богу Богова, они используют как оправдание отказа повиноваться требованиям истины. Они уцепились за свое земное сокровище и говорят: «Все вещи должно содержать в порядке. В жизни ими нельзя пренебрегать, это мое имущество». Таким образом, сердца этих людей стали бесчувственными, подобно дорожному камню. Они закрывают дверь своего сердца перед посланником небес, говорящим: «Идите, ибо все уже готово», и оставляют ее открытой для бремени мира сего и деловых забот. Напрасно Иисус стучится, ибо ему не откроют. Сердца такого рода людей настолько обрастают терниями и заботами житейскими, что ничему небесному не осталось в них места. И Иисус приглашает труждающихся и обремененных, обещая успокоить их, если они войдут в Его покой. Он приглашает их сменить постылое эго эгоизма и жадности, делающее людей рабами Мамоны, на Его иго, которое, как Он говорит, благо, и на Его бремя, которое легко. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Он хочет, чтобы они сложили с себя тяжелое бремя мирских забот и тревог и взяли бы Его иго, которое есть самоотречение и жертва ради ближних. И это бремя окажется легким. Те, кто отказываются принять помощь, предлагаемую им Христом, и продолжают носить постылое ярмо эгоизма, побуждающего их к накоплению денег и удовлетворению собственных удовольствий, не испытывают ни мира, ни покоя, присущих тем, кто несет иго Христова и поднимает бремена самоотречения и бескорыстной благотворительности, подобные тем, которые Христос носил ради них. Когда любовь к миру овладевает сердцем и управляет поведением человека, в его душе не остается места для любви к Богу. С еще большей силой его разум подчиняется служению Мамоне, и человек уже не в состоянии лелеять мысли о Боге и небесах. Человек перестает помнить о Боге и ограничивается стремлением к накоплению денег. Из-за эгоизма и любви к миру указанные люди все меньше и меньше понимают величие работы на Ниве Божьей в эти последние дни. Они не приучили свой ум к тому, чтобы заниматься служением Богу. У них нет в этом опыта. Приобретение собственности поглотило их привязанность и затмило в их глазах величие плана спасения. Развивая и расширяя свою мирскую деятельность, они не видят никакой потребности в расширении и развитии работы для Бога. Они вкладывают свои средства в тленное, а не в вечное. Сердцем они стремятся к накоплению еще большего количества денег. Бог доверил им свой закон, дабы они могли способствовать тому, чтобы свет, милостиво дарованный им, сиял и для других. Но эти люди настолько погрязли в своих заботах и тревогах, что не могут выделить времени и своим воздействием благословлять ближних, обращать и молиться с ними и за них, стремиться привести их к познанию истины. Эти люди ответственны за то благо, которое могли бы сделать, но от которого они уклоняются из-за мирских забот и трудностей, завладевших их умами и целиком поглотивших их. Души тех, ради кого умер Христос, могли бы быть спасены личными усилиями и благочестивым примером этих уклоняющихся. Драгоценные души погибают, не получая света, который Бог дал людям, чтобы они освещали им стези ближних. Но драгоценный свет скрывается под сосудом, и поэтому совсем не освещает тех, кто в доме. Каждый человек – управитель Божий. Каждому Господин дал свои средства, но человек почему-то считает, что эти средства – его собственные. Христос говорит: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Евангелие от Луки, 19 глава, 13 стих. Близится время, когда Христос востребует свою собственность с процентами. Он скажет каждому из своих рабов: «Дай отчет в управлении твоем». Евангелие от Луки, 16 глава, 2 стих. Те, кто зарыл деньги своего господина в землю, а не отдал их торгующим, и те, кто транжирил деньги своего господина, расходовал их на бесполезные вещи и не разместил их прибыльно, то есть не вложил в его дело, не только не получат одобрения от хозяина, но у них будет отнято и то, что они имеют. Нерадивый раб из притчи возвратил один талант и сказал: «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Евангелие от Матфея, 25 глава, 24-25 стихи. Его господин ответил: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сею, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью». Евангелие от Матфея, 25 глава, 26-27 стихи. Этот нерадивый раб был осведомлен о Божьем плане, но он сознательно мешал его осуществлению, ибо обвинял Господа в том, что его требование умножить полученный им талант несправедливо. Такие жалобы и причитания часто исходят от большей части состоятельных людей, исповедующих истину. Подобно неверному рабу, они опасаются, что умножение таланта, предоставленного им Богом, будет призвано продвигать вперед распространение истины, а поэтому они препятствуют этому, вкладывая данное им Богом в земные сокровища, и таким образом хоронят свои таланты в мире. Причем делают это настолько быстро, что у них не остается ничего или почти ничего, чтобы вложить в дело Божье. Они хоронят дар Господний, опасаясь, как бы Бог не потребовал назад их капитал или прибыль. Когда же такие люди по требованию своего Господа приносят ему лишь то, что он им дал, им приходится оправдываться за свою неблагодарность, за то, что они не отдали средства, предоставленные им Богом, торгующим, не вложили их в его дело, в продолжение его работы. Тот, кто присваивает добро своего Господа, теряет не только талант, предоставленный ему Богом, он теряет также и вечную жизнь. О нем будет сказано: «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю». Евангелие от Матфея, 25 глава, 30 стих. Преданный же раб, вкладывающий деньги в дело Божье ради спасения душ, отдает свои средства для славы Божьей и получит благодарность Господина. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Какова же будет радость нашего Господина? Эта радость видит души, спасенные для Царства Славы. Господин же наш – это тот, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Послание к Евреям, 12 глава, 2 стих. Идея домостроительства должна иметь практическое значение для всего народа Божьего. Притча о талантах, если ее правильно понимать, не допускает жадности, которую Бог называет идолопоклонством. Практическая благотворительность даст духовную жизнь тысячам людей, пока еще номинально исповедующих истину и нынче скорбящих о своей темноте. Она преобразует их из эгоистичных, жадных служителей мамоны в серьезных, преданных соработников Христа в деле спасения грешников. Основа плана спасения – жертва. И Иисус оставил царский престол и обнищал ради нас, дабы мы могли обогатиться его нищетой. Все, принимающие это спасение, купленное такой дорогой жертвой Сына Божьего, должны следовать примеру истинного образца. Христос – краеугольный камень, и мы должны все строить на этом основании. Каждый обязан иметь дух самоотречения и самопожертвования. Жизнь Христа на земле отличалась бескорыстием, уничижением и жертвенностью. И неужели найдутся люди, ради великого спасения которых Иисус сошел с небес, способные отказаться следовать за своим Господом и разделять его самоотречение и жертву? Христос сказал: «Я есть лоза, а вы ветви». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2 стих. Сама основа жизни, сок, который течет через виноградную лозу, питает ветви, и они способны расцвести и принести плоды. Является ли раб большим, чем его господин? Должен ли искупитель мира проявлять самоотречение и жертвовать ради нас, а члены тела Христова только то и делать, что угождать себе во всем? Нет, ибо необходимым условием ученичества у Христа является самоотвержение. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Господь говорит нам: «Я веду вас по дороге самоотречения. Я не требую от вас ничего, мои последователи, только лишь делать то, что я, ваш Господь, исполнял в своей жизни на этой земле». Спаситель мира одолел сатану во время искушения в пустыне. Он победил, показав человеку, как тот может преодолевать искушение. Он заявил в Назаретской синагоге: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Евангелие от Луки, 4 глава, 18-19 стихи. Великая работа, ради которой Иисус, по его словам, пришел в этот мир, была поручена его последователям на земле. Христос, как наш глава, руководит великим делом спасения и предлагает нам следовать его примеру. Он дал нам весть для всего мира, Эта весть должна быть возвещена всем народам и языкам, то есть всем людям. Власти сатаны брошен вызов, и она должна быть побеждена Христом и его последователями. Против сил тьмы необходимо развернуть широкомасштабную борьбу, и чтобы делать это успешно, требуются деньги. Бог не намерен посылать их прямо с небес, но Он дает своим последователям способность зарабатывать средства, чтобы использовать их для поддержания этой борьбы. Он дал своим людям способ собирания сумм, достаточных для того, чтобы их предприятие могло содержать себя. Божий план в отношении десятины прекрасен своей простотой и универсальностью. С верою и мужеством в этом служении может принять участие любой человек, ибо оно пришло к нам с небес. В этом служении соединены простота и полезность. Для понимания и исполнения его не требуется большой учености. Каждый может ощутить, что исполняет свою роль в продвижении драгоценной работы спасения душ. Каждый мужчина, каждая женщина и каждый отрок могут стать казначеями Господними и могут действовать, исполняя обязанности казначея. Апостол говорит: «Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 2 стих.